И следующий доклад, пожалуйста, Оксана Михайловна Сибирь. «Тоска по мировой культуре, поэтика и искусство русского языка». Пожалуйста.
Человек, который устроен в космос, это утопия, где человек окружен соразмерными ему реалиями. позднее, в разговоре о Данте, он восхищался божественной комедией, в частности, образом Лиюмал Данте. Это место, где Данте собрал великих людей прошлого, и все они присутствовали в одно время, в одном месте, и могут вести беседу. Среди них, если говорить о Илиаде, Платон, Овидий, Аристотель, Гомер, а если говорить о Рае, есть там небо, солнце, уже собраны Рае. В статье «Разговор о Данте» поэт прочитывает комедию как своего рода живой музей-хронотоп. Культурная память здесь визуализирована как хронотоп. Время как история превращается в пространство как актуальность. И вот хотелось бы отметить, не могу не отметить, находясь в уме, что если взять текст Бахтина, он хронотоп – это смещенный божественный комедий, и очень заметно очень сильно влияние Мандельштамского «Разговора о Данте» на его строку. Мандельштам читал и русских философов. Возможно, не столько разговора о Данте, но и вместе в геометрии Кваранского тоже, работа 22-го года, где космос божественной комедии, то есть вселенная умерших, предстает в свете неклассического естествознания, то есть как актуал. О вселенной умерших мы знаем труда Николая Федорова, и здесь тоже уместно говорить о живом музее. Но непосредственное влияние на Мандельштама оказалось для Чивана, и процитирую все же, что пишет о нем уже в каждом стихотворении для Чиманова, в каждой архаической форме его поэтической речи содержится эта сознательная, настойчиво провозглашаемая им культура, как память, как культ предков, как воскрешение отцов. Принцип культурной синхронии можно было бы соотнести с понятием интертекста, постмодернизм. И тоже не могу не заметить, что, видимо, этим понятием постмодерн обязан через Юрию Кристину Михаилу Бахтину. Но теперь все чаще этот принцип экстраполируется исследователями модернистской политики. У Мандельштама для этого были свои обозначения, цитаты, кавычки, упоминательные аббревиатуры. Понятно, что интертекст эксплуатирует память как таковую. Это принцип свободной игры, которая ведется за счет памяти, за счет свойств памяти удерживает прошлое и настоящее, и свобода выбора воспоминаний. Этот принцип побуждает память постоянно поддерживать себя и в краткосрочном, и в долгосрочном модусе, то есть как раз удерживать прошлое в настоящем как актуальность. Но если постмодерн играет в культурную цитацию, модерн анимирует прошлое всерьез. Постмодерн как деконструкция есть отказ от культурного строительства. Модерн в основе своей есть такое строительство. Он живет в идее, создает утопию и в том числе космического масштаба. Вот теперь я хотела бы обратиться к модерному искусству. Ну, как известно, искусство в русском модерне для себя на русском стиле, творчество авторского творчества, обращение к народной культуре и национальной истории. И здесь мне хотелось бы отметить, что уже в модерне появляется вот этот принцип монтажа, то есть попытка выстроить некий орнаментальный образ народного русского стиля. Некоторые работы делали специально для всемирных выставок. Так в творчестве Елены Поленовой ремонтируются детали предметов народного декоративно-прикладного искусства. Они были этнографически собраны и художественно переработаны, и в ее творчестве они получают новую жизнь. Вот детали знаменитой работы о франциском мастерстве, шкафчика с колонкой, были заимствованы из разных христианских бытовых изделий. Сама Поленова пишет колонку на Ярославской губернии, нижняя ящическая дерево с площадью деревни города Абрамцево. Рукоять всегда со старшим художницей из Подольского уезда. То есть задача мастера не создание оригинала, но создание синтетического образа. Удержание этого образа за счет и синхронии, и диахронии. Предметы собираются соединяться, благо в России народное искусство еще было доступно не археологическим способом, но полученный образ преподносился как исконный, древний и сказочный. В письме к Стасову Поляна написала о своем методе. Я допускала ее чисто творческие мотивы, или же вырванные прямо из почвы, то есть которые удавалось собирать по деревням, глухим провинциальным городкам и монастырям. Так вот, хотя русский модерн обращен к национальному, его художественный метод нацелен и на выявление универсала. У Поляновой русский орнамент творчески осмыслен, преобразуется в универсал. По сути, преобразуется в идею орнамента, его архетип, который теперь может быть уже опознан носителями разных культур. Вот еще из письма Поленовой Стасовой. Та резьба, мотивами которой я пользовалась, более всего распространена в Алжирского мотива тоже есть весьма близкие мотивы, бывают известные философ и туземцы Сандвичевых островов. И вот теперь самое время перейти ко второй антиноме – национальное и общечеловеческое. Ну, я напомню, что общечеловеческое – это понятие философии XIX века, как Евгений Николаевич Трубецкой в своей работе «В русской сказке», работа тоже 1922 года, пишет, что национальные сказки почти всегда вариант общечеловеческого. Лоренский, говоря об общечеловеческих корнях идеализма, обращается, например, к русской народной культуре. И вот ярче всего эта антиномия поступает как раз в эскатологических и преображательных образах XIX века, а именно в стабильно женских образах и концептах. Они мыслятся как заданные русской истории. Вспомним замечание Соловьева о почитании на Руси Софийки Мудрости Божией и ее иконы, можно сказать. Икону Серебряный век предстоящего веля открывает из предмета культа, и данности истории она превращается в предмет философской рефлексии, высток вдохновений и художественных поисков. Сергей Николаевич Дуруев пишет, что феноменальный лик Софии явил себя именно в русской культуре и прежде всего в народном почитании. Однако софийные смыслы ищутся и в мировом. Это, мы можем видеть, фрейдовский день прекрасный нам блока, осмысление прячего Дионисом через его женственную атрибутику, при этом их также важно соотнести с собственным, своим. Прячего Ангела – это наш Дионис и райская мать. У блока, вот цикл стихов о прекрасной даме, царевна, а позже и русская революция. Протестуй видит софийное начало русской сказки, образа Василиса Премудровича, жены, ненаглядной красоты. Кстати, подчеркивает их крылатость, способность оборачиваться птицы. И вот последнее прямо связано с Софией Премудростью, как на иконах, так и у философов следующих. Соловьев пишет, что известно, да, что София хранитель мира, покрывающий своими крылами все создания. В 1923 году Борис Петрович Шеславцев читал «Время для западных публики» на главу, который назывался «Русский национальный характер». Там он прямо дал эти соотнесения, что прозвучало как «Ваша Беатрича, наша София, наша Василиса Кремудрова». Тема софийных женственных образов сквозна в культуре Серебряного века. Это не только София философов, но очень известных в живописи, я даже очень это не приводить, но очень известный образ была царева русского фольклора, царевна Вера Рубеля, это Каманю, Селедра Алконосова Смельцова, следующий. Блок посвящал образы Смельцова стихи, вот сейчас отношения с господином Смельцовым разные, но вот исследователи отмечают, что на современник он производил очень большое впечатление. А вот у Елены Полиновой, о которой уже шла речь, есть такая работа «Адрес русских женщин французских». К сожалению, нет слайда. По сути, это презентация образа России для Европы. И это, видимо, очень стилизованный вариант изображения Софии Премудрости. Женская фигура с нимбом на голове изображена, а младенцем над ней окружен орнамент, который постепенно превращается в образ храма и заканчивается куполами креста. На уровне куполов хранительные цветы, солнечное небо и звезды. По-своему, тема Софии была подхвачена гуманитарной наукой, где появился интерес только к женским божеств древних Средиземноморья и предыстории образов мудрости, например, Франка Ленецкого, Ольги Фрейденберг, в том же духе написан Дионис и праве Алексейского Вячеланова, а также на поставании еврейской культуры и первой шаги философии отца Павла Флоренского. Семантические ряды, связанные с Софией в русском модернизме, можно проставить все возможные способы. Например, так. София, Христос, Дионис, Соборность, христианская соборность, церковь. Ну, столкнув рождение истины, письма София, Лоренский говорит о том, что София в иконографии представлена тремя типами. Тип ангела, тип Богородицы, тип церкви. Соответственно, церковь невидимого града, незримый град Китиш, Новый Иерусалим, Третий Рим. Или София, Богородица, Сесилия, Деметра, райская мать, Василиса Премудрая, прекрасная царевна, прекрасная дама и далее во всех направлениях, скажем, древневосточном или гностическом. Ну, все мы знаем про него, Алексей Павлович Козырев, Соловьев и Брюсов. Встает вопрос, подчеркну, вопрос, ответ на него может быть положительный. Плодотворен изучение русского модернизма, поиск отсылок и параллелей. Если здесь важно представлять некий принцип, идею. В терминологии Флоренского то номинальное, что стоит за символом. Флоренский платоник, мой русский символизм, вдохновлялся платонизмом. Нужно сказать, что в западноевропейском модернизме символ тоже был не только художественной практикой, но и философской программой. Вспомним Гарриста Кассирова или Павла Русского Юнга. Так вот, Юнг определяет архетип как прояснительное описание платоновского эйфа. И вот перед нами схема, которую Юнг простраивает для женственного архетипа. Я не хочу в таком случае сказать, что следует по Юнгу читать культуру Серебряного века, это просто иллюстрация в связи с темой культуры. Здесь мы видим, что женственный архетип являет себя по всем спектрам амбивалентности, от высших его проявлений до самых низших, то есть то, что вверху, да, это внизу. Так вот, весь этот спектр ведется как русском модерном. От самых высших проявлений Богородицы и Софии, а на избежение народного сочетания указывает мужа Соловьев, а до самых низших, какие встречаются у Рячеванова, ну, например, его Гордона, Гекату, Винни и так далее, или Александра Блока, чьей незнакомка неясно кто, сошедшая в подчинение вечной женственности или проститутка. Васнецов, галерея своих женственных образов, можно сказать, в 17 году добавит цифковатый образ Павлики. Амбивалентность и двойственность воплощали уже Семен Платоносов Васнецова, работа 1896 года. Это своего рода теперь бренд русского модерна. И вот психологически Семен привязывает Семен к Сирена по Юнгу выражена амбивалентный экологический образ, изобретательный и убедительный. Ну, в этой связи еще одна оценка, следующая. Ну, вот, я знаю, что даже у неискушенных рецепиентов, так сказать, возникает вопрос, вот, повлиял ли Уотерхаус на Синцова, ну, и вообще этот вопрос о влиянии, о гипнозе агломарии, влияние английского модерна на русский. А в итоге крайне амбивалентным оказалось и отношение к Софии. Николай Бердяев в «Мутных ликах» писал, что поверившие в Софию перестали различать реальность. Небесная премудрость смешивалась с земной женственностью и даже конкретными женщинами. Но, по сути, сама символистская поэтика открыла путь подобному смешению. О Софии много рассуждали в связи с русской революцией и тоже в духе амбивалентности. Так что мечты о царстве, добра и красоты на земле стали катализатором кровавой русской смуты. Возник спор о Софии. Так отец Георгий Кларовский полагал, что фотография Софии премудрости это вот не нечто русское оригинальное, а результат влияния западной барочной стилистики. Завершая, хотелось бы сказать, что модерн утопическая, как подозревали уже тогда, и, видимо, последняя попытка спасти культуру под ускользающую красоту, удержать распад культуры человека, удержать культуру как еще культуру, а не уже цивилизацию, если брать бендеровские развлечения. Закат Европы выходит в 17 году, и в Европе говорят о том, что Бендер описывал то, что видит закат Европы. Цивилизация потребовала замены национального интернационального, целостно творческого штампового для массы, а модерна – авангард. Ядро модернизма был символизм. В русском искусстве он ярко представлен живописью группы Бродовского. С ее мечтой они исторично прекрасны, даже если не совсем понятны рядовому зрителю. Вслед голубой розе уже с десятого года выступил авангард. И можно говорить об авангарде как о доведении до конца принципов модерна или как о новой культурной парадигме, но вряд ли как о красоте данного не целостности. Симптоматично, что бесстыдный стиль модерна был свернут уже к началу десятых годов искусство рано реагирует на деревья. В середине 20 века избыточно станет модернизм. Но, несомненно, это было одно из высших проявлений человеческого творчества, особенно в России, где модерн совпал с расцветом национальной культуры. Он позволил развернуть самые современные
Спасибо большое, Александра Михайловна. Вот, знаете, тут идем в будущую публикацию. Единственное, я предвижу такую проблему. Мы проводим третью конференцию в рамках нашего гранта. И на одной из предыдущих конференций был доклад Моники Молдова-Спивак, директор института Андрея Белого, посвященному образу Гамаюна Образ Невцова и Бога. И там очень подробно все это рассмотрено, да, поэтому просто такая тема, которая была републикация, если можно, ну, я не знаю, увидеть ли это новый сборник, на всякий случай этот сюжет как-то не акцентирует, просто учесть, что есть специальная большая работа, которая уже подготовлена к публикации. Так, пожалуйста, у нас есть время для одного-двух вопросов, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Символизм как и чистые для утопии. Так вопрос, у вас утопия, она существует в модернизме или чистый какой-то?
Я думаю, что символизм уже существует, но как предчувствие можно символизм тоже увидеть. Утопия как предчувствие.